Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Про что сегодня?
Сегодня такой, так сказать, мрачный день, потому что сегодня исполнилось бы 54 года Александру Владимировичу Пыжикову, который безвременно от нас ушел. Александр Владимирович был очень хорошим человеком, очень добрым, радушным, хлебосольным, доброжелательным, и я за вот последние два года довольно много с ним общался и обсуждал разные исторические сюжеты, спорил с ним. В общем, поскольку нас связывала такая научная дружба, я хотел бы немного поговорить о нем и сделать ролик его памяти, потому что когда он ушел, я все собирался с духом, хотелось какие-то слова сказать. Вот я написал некролог на своей странице, вот, но чувствую, что этого вот немного недостаточно, и поэтому хотел бы еще в видеоформате немного про Александра Владимировича поговорить. Потому что в последнее время он очень много выступал на Ютубе с роликами очень провокационного характера, такого на грани, и эта его медийная деятельность во многом заслонила то, так сказать, ту научную работу, которую он в течение своей долгой, плодотворной научной жизни вел. Потому что далеко не все зрители, которые знают Пыжикова по Ютубу, понимает, что, в принципе, он сделал для науки, да, в чем его большой научный вклад. Вот. А между тем, Александр Владимирович, ну, во-первых, это действительно выдающийся специалист по отечественной истории 20 века. Его работы первые, они были посвящены поздней сталинской эпохе и эпохе Хрущева. И здесь большая его заслуга заключается в том, что он ввел в научный оборот огромное количество важнейших документов. Ну, например, он нашел набросок Хрущевской конституции, потому что мало кто знает, что вот у нас в Советском Союзе было три конституции: Ленинская конституция победившего социализма, сталинская и брежневская конституция. Но на самом деле новая конституция начала готовиться уже при Хрущеве. Вот, это было такое белое пятно историографии. Вот Пыжиков отыскал набросок этой новой конституции, которая в общем и целом отвечала духу оттепели, и опубликовал его в своей диссертации и впоследствии в своей монографии, посвященной хрущевской оттепели. Потом Пыжиков нашел и фрагментарно, правда, опубликовал набросок нового устава партии, который готовил Андрей Александрович Жданов в второй половине 40-х годов после Великой Отечественной войны. Тоже интересно посмотреть, как эволюционировала мысль партийных идеологов вот уже в конце сталинского правления. Этот устав партии в результате не был принят, но, тем не менее, сказать, вот какие проекты, как работала мысль Жданова. Жданов в скором времени скончался. Вот, а это был такой, в общем, наверное, один из главных русофилов в КПСС. Вот, очень, очень интересно. И вот именно с именем Пыжикова связано такое открытие позднесталинских времен и хрущевской эпохи, где очень много документов он нашел и опубликовал как в своей докторской диссертации, и так и в монографии про хрущевскую оттепель. И я знаю, что в конце жизни он собирался эту монографию переиздать, перерабатывал, переосмыслял. И, в общем, какие-то новые, видимо, материалы должны были туда войти. И, насколько я знаю, у издателей существуют планы все-таки переиздать эту работу, потому что она действительно того заслуживает. Она была издана на иностранных языках. Я знаю, что, например, в Китае она была издана и пользовалась там большой популярностью в научных кругах. Так что это, в общем, действительно серьезная работа. Я хотел бы один такой деликатный вопрос здесь затронуть, потому что в интернетах там ходят разные слухи о его докторской диссертации, кандидатской. Он защитил его достаточно быстро, там промежуток между ними был полтора года. Это связано не с тем, что Пыжиков там где-то в метро купил свою диссертацию, это связано с тем, что до этого он в течение, по-моему, 10, едва ли не 10 лет писал эту работу, она получилась огромного объема, и его научный руководитель сказал, что слишком много, давай-ка вот сначала мы разделим. Я вот взял одну главу, переработал ее в кандидатскую, а потом через полтора года защитил уже полностью, в полном объеме, как докторскую диссертацию. Вот. Ну и, в общем, успех вот этой вот капитальной монографии про хрущевскую оттепель, он не оставляет никаких сомнений, потому что Пыжиков был замечательным настоящим ученым и настоящим доктором наук, но кроме этого, он уже после этого написал и другие работы, которые также останутся в историографии, они очень интересны. Значит, ну вот для меня, я с большим интересом прочитал спорную, кстати, работу «Грани русского раскола». Эта работа вызвала, по-моему, 6 или 7 рецензий крупных специалистов по истории старообрядчества, и многое в этой работе спорно, лежит на, так сказать, опять же, на грани, но, тем не менее, там есть замечательные страницы, которые, вне всяких сомнений, расширяют наше представление о самых разных аспектах отечественной истории. Мне было, например, наиболее интересен сюжет, очень глубоко Пыжиковым разработанный, я ему советовал вообще, ну, как-то не советовал, рекомендовал или даже просил расширить это до отдельной книги, потому что классный сюжет о роли московского купечества в разжигании и финансировании Первой русской революции. Это очень интересный сюжет, который, так сказать, для нас, может быть, не совсем очевиден, потому что мы из таких финансистов, которые поддерживали революционные партии перед Первой русской революцией, Савва знаем Мороза. Савву Морозова. Да, это известнейший, так сказать, человек, про которого, в общем, есть и очерк Максима Горького отдельный как раз вот про историю финансирования, и воспоминания Леонида Красина, который с Саввой Морозовым об этом финансировании договорился, финансировании большевиков. Но на самом деле финансировал не только Савва Морозов и далеко не только большевиков. И вот Пыжиков, основываясь, в общем, на документах департамента полиции и других материалах, показывает, насколько широким было это финансирование. Ну и, в принципе, это достаточно очевидно, потому что мы очень четко должны понимать, что вообще до февраля 1917 года буржуазия – это революционный класс. Она точно так же заинтересована в революции, только в буржуазной революции, в революции в свою пользу, потому что в России сохраняется, ну, по существу феодальная самодержавная монархия. Вся власть принадлежит государю-императору, и он пока что по доброй воле делиться с ней ни с кем не хочет. А крупная буржуазия, она приобрела уже большую экономическую власть. Денег много, составила капитал. И для того, чтобы, так сказать, вести богатить бизнес дальше, да, богатеть дальше, да, да, и вот он очень здоровскую фразу нашел из такого промышленника Мешкова, который сказал: самодержавие нам мешает, его надо валить. Вот, вот этой фразой можно обозначить вообще всю позицию буржуазии в преддверии 1905 года. Правда? В следующей своей монографии «Питер-Москва. Схватка за Россию» Пыжиков очень интересно показывает, что буржуазия была неоднородна, и существовала определенная разница между условными там, питерскими и московскими, потому что питерские предприниматели, ядром которых была банковская группа, она поскольку она находилась в столице, она в большей степени была связана с государственным аппаратом, в большей степени обслуживала его, в большей степени пользовалась его покровительством, имела с этого определенный гешефт и, как следствие, была менее заинтересована в революционных потрясениях, нежели московская буржуазия, которая была дальше от кормушки и, соответственно, не могла влиять на политическую ситуацию. И если мы посмотрим, например, на раннее временное правительство, то мы увидим, что бенефициарами февральской революции в деловом смысле и в политическом стали именно представители московских деловых кругов, то есть это была именно московская буржуазия, а петербургская буржуазия, она тоже, естественно, в этом участвовала, но в меньшей степени и с большей опаской, вот, поэтому…
Интересно, да, такие… большевики про такое не рассказывали, а аспект
важнейший. Нет, большевики тоже про это рассказывали, просто… ну, там, в силу определенных причин, на витрине была другая тема. Вот. Хотя и в советское время, так сказать, работы советских историков подготовляли, конечно, вот эти все открытия. Вот он очень здорово, это вот «Питер-Москва. Схватка за Россию», тоже великолепная монография, где он эти расклады, конкуренцию между петербургскими и московскими, между банкирами, там, условно говоря, и купцами, очень здорово показал. И последняя его монография, которую я в этой студии рекомендовал, и продолжу абсолютно подписываюсь под этой своей рекомендацией, считаю, что она дает много для понимания истории революции, это последняя книга «Взлет над пропастью». Тоже замечательная монография. Правда, вот единственное, что, так сказать, меня смущало, я ему об этом говорю, это вот название, потому что содержание книги, оно как раз не про взлет, как раз про падение. Вот. То есть речь идет о чем? Это тоже очень интересный сюжет. О том, что в управлении империей стремились участвовать несколько неоднородных сил. Первая сила – это вот буржуазия, которая всеми силами старалась свергнуть самодержавие, создать парламент, но такой, с помощью которого она могла бы всем управлять, да. Вторая сила – это старые феодально-аристократические кланы, которые ни в коем случае не хотели отдавать никакие, не отдавать власть. И они до последнего, вот эти старые еще помещики, которые пострадали от отмены крепостного права, Пыжиков это круто очень показывает, они до последнего стремились вернуть свое вот это положение. Они давили на трон, уверяя, что именно вот такое поместное дворянство является опорой трона. Если оно пропадет, то все, империи конец, поддержите нас, дайте нам, грубо говоря, деньги бесплатно, да, поддерживайте нас. Кроме того, большую роль играли вот военно-феодальные круги, которые окружали Николая II. Он сам до конца своей жизни оставался гвардейским офицером, его ближайшее окружение – это гвардейцы, и он не очень уверенно чувствовал себя в кругу именно бюрократов, государственных служащих, которые вышли не из аристократической среды, а добились своего положения исключительно службой. И вот Пыжиков показывает, что это третья, как бы третья сила, которая пыталась принимать участие в управлении империей, и которая была настроена на ее буржуазное реформирование эволюционным путем, не революционным путем, а эволюционным путем. То есть такие люди были, и они стремились прокладывать, в принципе, прогрессивные буржуазные реформы. Мы знаем, ну, на слуху имена двух, это Витте Сергей Юрьевич и Столыпин Петр Аркадьевич, но это только верхушка айсберга, причем к Витте у Пыжикова было отношение очень, очень скептическое, ну, отчасти почему, потому что Сергей Юрьевич Витте, в общем, в 1905 году практически сошел с политической арены, и после этого имел возможность написать очень толстые трехтомные мемуары, в которых написал, естественно, что он молодец, а все остальные – это бездари, лентяи.
И даже козлы.
На троечку, да. Да, то есть Витте имел возможность дать свою оценку. Ну и так получилось, что он, поскольку написал очень подробно и обладал публицистическим талантом, то историки, да и современники начали смотреть на эту эпоху через призму его вот этих подробных воспоминаний. Это одни из самых подробных воспоминаний вообще о предреволюционной эпохе. И потребовались усилия, многолетние усилия специалистов, чтобы откомментировать его воспоминания и показать, где он приврал, где был неточен, где, значит, ему изменила память и так далее. Вот. Но сейчас вот этот, и не отрицая потрясающего таланта, интеллекта и энергии Витте, сейчас понятно, что, конечно, далеко не во всем он был беспристрастен, и далеко не всегда его оценкам можно доверить. И Пыжиков показывает, что помимо Столыпина и Витте была огромная когорта вот этой просвещенной бюрократии, которая, конечно, хотела эволюции России буржуазной эволюции России нереволюционным путем. Но вместе с тем Пыжиков показывает, почему эта эволюция не удалась. Потому что, с одной стороны, вот эти военные феодальные кланы совершенно не хотели терять свое привилегированное положение.
Так все хорошо.
Вот, и, так сказать, они-то были настроены не только бороться против революции, представленной партиями революционной демократии, но они откровенно гнобили эту просвещенную бюрократию уже, собственно, в недрах госаппарата. Вот. А во-вторых, была буржуазия, которая была настроена на буржуазно-революционный путь, и которая вот тоже на эту бюрократию, а эта бюрократия еще тесно сплелась с петербургскими предпринимателями, угу. Москвичи как бы оставались с нее дело, и поэтому вот оттуда исходили именно революционные импульсы, и был создан тактический союз в 1905, который продолжился и в 1917 году, части крупного бизнеса с партиями революционной демократии, оно в 17 году, конечно, исключая большевиков, потому что они в этих раскладах никак уже в 17 году не участвовали, но об этом Пыжиков рассказывает подробно, кстати, в «Красном шторме», вот в книге, которую я сделал из интервью современных историков, посвященных событиям 1917 года. Вот. То есть, в 17 году ситуация диалектически изменилась, и большевики не шли уже ни на какое сотрудничество с буржуазией, потому что буржуазия в этот момент была настроена на продолжение войны и, в общем, на проведение земельной реформы, не совпадающие с интересами большинства крестьянства. Вот. А большевики, наоборот, опирались на народную массу, на рабочих, крестьян и солдат, и на их интересы. Вот. И в этом смысле очень интересна переоценка ряда политических деятелей, о которых пишет Пыжиков вот во «Взлёте над пропастью», например, министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве, который и у Витте, и вообще в советской историографии считался таким сатрапом, царским сатрапом. Вот. И, кстати, интересно, что в современной монархической литературе, прославляющей Николая II, Плеве подается точно так же, только со знаком плюс, что он, ну, как бы был такой и молодец, но на самом деле Плеве внутри государственного аппарата был представителем как раз именно просвещенной бюрократии, которая придерживалась идеи о том, что необходимо срочно создавать парламент. Он был сторонником парламентаризма, а не самодержавия. Только не, так сказать, в результате революции он хотел, чтобы парламент появился, а в результате доброй воли Николая II. Но поскольку Николай II находился под опекой, так сказать, и воспитан был в том духе, что только самодержавие спасет Россию, он никакого парламента создавать не хотел. И в результате был вынужден его дать только после революции, только в результате революции. То есть парламент и вообще, так сказать, многие права и свободы, они были не дарованы, а завоеваны. Сейчас, опять же, ряд монархических публицистов пытается, так сказать, Николаю II воздать хвалу за то, что он создал парламент, разрешил свободу прессы, по свободу собраний и так далее, забывая рабочее законодательство упорядочил, да, забывая о том, что все это не было доброй воли царя, все это было вырвано на баррикадах в результате революции. Вот. И вот все расклады в верхах Российской империи прекрасно объяснены в последней монографии Пыжикова. Ее также рекомендую. Я не хочу сказать, что эта книга там закрывает все вопросы. Вот. Нет, ну, по своей узкой теме это очень глубокое исследование, и я думаю, что оно будет неоднократно цитироваться в историографии. Вот, вот это очень важные, так сказать, страницы о наследии Александра Владимировича, которые точно останутся. Значит, были у него и более спорные теории, теорию, которую он отстаивал в последние годы, и она тоже была не до конца понята, и он сам тоже продолжал размышлять и эволюционировала его мысль. Значит, теория о старообрядческих корнях революции. Значит, ну, вот он сам иногда это подавал таким образом, и, видимо, так это закрепилось в общественном сознании, что, значит, его идея заключалась в том, что огромное количество старообрядцев, людей, которые остались приверженцами старой веры, номинально было записано в православные для того, чтобы иметь какие-то экономические выгоды. Вот. Но реально они продолжали, то есть они разошлись с господствующей церковью, вот. И именно они в силу того, что они были носителями другой религии, другого ментального кода, и потом пошли в революцию. Эта идея была раскритикована справедливо, потому что, ну, фундирована она достаточно слабо. Вот. Но мысль Пыжика, мы с ним тоже на эту тему очень много спорили, она эволюционировала, и вот последнее, как мы проговаривали эту историю, да, значит, что, в какое зерно верным, кажется, в этом мне? Верным заключается, верное зерно в том, что между официальной религией и верованиями крестьянской массы действительно существовал колоссальный разрыв. И этот разрыв, ну, в том числе, он был и религиозным, потому что государство, точнее, церковь со времен Петра Великого окончательно стала по существу придатком государственной машины. И это было министерство, по существу это было министерство пропаганды. То есть главная задача церкви — это не спасение души, это воспитание народа в духе официальной идеологии. Как это сформулировано было при Николае I: православие, самодержавие, народность. И это уже создавало кризис, потому что государство, социально-экономическое устройство, оно чем дальше, тем менее было справедливым. Сначала это было крепостное право, которое откровенно перезрело и оборачивалось вполне естественными и, в общем-то, понятными бунтами крестьянства. Вот. А затем это отмена крепостного права, которое было проведено, в общем-то, не в интересах крестьян, которое отдала им землю, фактически, как бы мы сегодня сказали, в ипотеку. То есть, если кто не знает, то в 1861 году крестьяне не получили землю в собственность, они должны были в течение 49 лет выплачивать выкупные платежи за нее. А дальше началась проблема, потому что в связи с распространением гигиенических знаний стало расти население в деревне, и началась нехватка земли, потому что в первом поколении еще там более-менее, а во втором поколении у тебя уже родилось 10 детей, там 7 из них, условно говоря, выжило, и тебе двое ушли в город, осталось 5, и надо между ними поделить уже имеющуюся землю. Вот. То есть земли становилось все меньше и меньше. Отсюда голод, отсюда постоянная угроза голодной смерти в деревне. Вот. И опять же бунты с целью ликвидировать помещичьи землевладения, потому что у помещиков земля осталась. И чем дальше заходил капитализм, апогеем которого стала Столыпинская реформа, попытка разбить общину и создать вот индивидуальных собственников, а крестьянство, оно ни в коем разе индивидуальное собственничество на землю не признавало. Оно цеплялось за общину. Почему? Потому что община давала социальные гарантии. Если голодный год, то все зерно делится поровну. Если ты умирал, твоего ребенка обязательно усыновят, там удочерят, возьмут в соседнюю семью. То есть вот жить в миру – это хорошо и правильно, а единоличник – он враг. Такое было отношение. А поскольку Столыпинскую реформу стала насаждать государственная власть, то у крестьян стала возникать мысль, что государственная власть поступает как-то не по-божески, как бы не по-христиански, потому что с точки зрения народного, понятно, что в Библии этого нигде не написано, но с точки зрения народного, русского народного христианства, земля, она богова. Вот, она... И об этом говорили в Государственной Думе. То есть вот религиозные представления о правильном мироустройстве, они начинали серьезно в связи с наступлением капитализма, они начинали серьезно расходиться с тем, что окормляла церковь, с государственной политикой, которую окормляла церковь. Вот. И стало возникать ощущение, все чем дальше, все больше и больше, что это попы, как бы религия и вера – это сильно разные вещи. Вот. И отсюда очень важно, что показал, кстати, Пыжиков, что инерция к разрушению церкви, к борьбе с религией, точнее, потенция к разрушению церкви и борьбе с религией, она исходила не от большевиков, или, во всяком случае, не только от большевиков, но и непосредственно из народной массы. Вот символом этого был эпизод из знаменитого романа Фурманова «Чапаев», где Чапаев выходит на митинг и выступает и ругает попов. А потом Фурманов видит, как он крестится. Вот. То есть в сознании значительной части людей произошло разделение между вот, непосредственно религией как институтом, церковью как институтом, и, с другой стороны, верой как системой представлений о правильном мироустройстве. И вот это из наследия Пыжиковой тоже останется. Это очень важная мысль. Очень жаль, что он ее не оформил, ну, уже в какой-то следующей своей работе. И, то есть не старообрядцы, а просто русские крестьяне, которые, вера которых серьезно разошлась с официальной религией. Радикально стало расходиться с православной религией. Вот этот сюжет, он нуждается в дальнейшей разработке, и мне кажется, это очень интересно. То есть мы вот в разговоре с Александром Владимировичем употребляли термин «русская реформация», такая, вот это что-то такое похожее, да? Потому что там еще отдельный сюжет кризиса самой церкви, потому что сама церковь разрывалась. В церкви были либеральные священники, которые понимали, что церковь не должна быть придатком государственной системы, которые стремились от этого освободиться, и зародилось так называемое движение обновленчества, которое на этом пути, которое пыталось сотрудничать с советской властью. Представитель обновленчества Александр Введенский вел диспуты с наркомом Луначарским, с наркомом просвещения в Большом театре при огромном скоплении народа. Вот это было такое важное культурное событие 20-х годов. То есть мы воспринимаем сейчас очень часто 20-е годы как годы оголтелой борьбы против церкви. Но это не совсем так, и я бы даже сказал, совсем не так, потому что история значительно более многогранная. Были в ней и вот такие эпизоды, как, в общем-то, публичные. То есть, ну, понятно, что Введенский был представителем обновленческой церкви, да, но, тем не менее, он был христианином, он защищал имя Христа в этом споре, защищал божественное происхождение человека. И уже сам факт, что это был вот такой равноправный священник с советским наркомом, спорят в Большом театре, сидит куча народа, это представление такое. И, кстати, нельзя сказать, что Введенский проигрывал в этих спорах. Если верить воспоминаниям Варлама Шаламова, который был на этом представлении, то скорее даже, наверное, выиграл. Ну, чисто в ораторском. Ну, там сложно сказать. И Луначарский был прекрасный оратор, и Введенский. Кстати, одним из видных обновленцев был дедушка Михаила Сергеевича Боярского. Вот, фактически, ну, обновленцем, первым представителем обновленческой церкви первого ряда. Интересно было бы с Михаилом Сергеевичем на эту тему, наверное, переговорить. Вот. Поэтому вот это вот постулированное Пыжиковым различие в религиозных представлениях между официальной церковью и основной массой народа, это тоже очень важная находка, и она тоже нуждается в дальнейшей разработке. Вот о том, как мыслил народ, как он себе представлял правильное мироустройство, какие у него были верования, обычаи. То есть понятно, что народ был темным. Понятно, что он сохранял в себе достаточно многое от язычества. Народ был неграмотным в подавляющем большинстве, и культура, просвещение, образование только чуть-чуть туда стало проникать. Еще все это только-только начиналось. И я должен сказать, что вот эта вот крестьянская архаика, она не изжита до сих пор, что мы могли наблюдать в конце 80-х годов, когда вроде люди с высшим образованием вдруг начинали ставить бутылки с водой перед телевизорами, по которым выступал Кашпировский или Алан Чумак.
И сожрали тираж «Комсомольской правды» с фоткой Чумака. Да,
вот это, да, вот да. Это вообще, конечно, шок. Я это расцениваю исключительно как такой как бы рецидив вот этой крестьянской архаики, которая, ну, может во что угодно поверить, в том числе и, значит, в лечение через телевизор там, значит, волшебником Кашпировского.
Конечно. Нет, ну,
по модному названному экстрасенсу.
Если есть сила чистая, есть нечистая, то, соответственно, есть волшебники и волшебство. Может помочь, тут вопрос в другом, а как это вы, будучи православными, веруя в православного бога, формулировка неправильная, это же колдовство, как это так, святая вода, еще могу понять, и там какой-нибудь благодатный огонь, это сразу отрицаем, кто там чем заряжает, но вот это, то, что церковными ритуалами делается, это я понимаю, а это ж, он же колдун, А колдун, он это нечистый. То есть, это вы какие-то бесовские зелья тут готовите и жрете, зажирая газеты. Как-то странно.
Да. Да. Вот. Ну и последняя история, последняя тема тоже, которую Пыжиков разрабатывал, это так называемая украинско-польская ига. Это такой, значит, ну, я сразу скажу, в чем разница, да? Значит, дело в том, что вот все, о чем мы говорили ранее, это научные работы, которые были опубликованы, значит, с большим справочно-ссылочным аппаратом, в которых задействованы архивные источники там, и так далее. Вот идея некого украинского польского ига, давлеющего над Русью исторически, она была изложена только в одной публицистической работе без справочного аппарата. И, в общем, насколько я понимаю, сам Пыжиков к ней относился так, ну, в лучшем случае, как к некому подготовительному труду. Ну, ему нравилось это определение, вот, и, конечно, уловив некоторые верные и интересные направления для исторического изучения, он начал это все гипертрофировать и накручивать, и ушел в какие-то дебри, тем более, что специалистом по новому времени он никогда не был, и, конечно, слабее значительно ориентировался там, в 17-18 веке, нежели в Советском Союзе 20-х или вот, в эпохе перед революцией.
Ну, я вот как чайник, например, я в дебри не углубляюсь, но и Украина, и тем более Польша, для нас это Запад откровенный, то есть эти территории расположены гораздо ближе к Европе, чем мы, и соприкасаются с Европой гораздо плотнее в плане, например, культурного обмена научными и философскими концепциями, так мне кажется. И люди, которые приезжают от них к нам, наверное, они сюда несли что-то передовое. Я так подозреваю. Петр I и его папа, наверное, тоже люди не глупые были, когда зазывали европейцев к нам, давайте немецкую слободу организуем. У нас же считается почему-то, что только Петр I все это устроил, а немецкая слобода-то была до него, сильно до него. Но эти же люди тоже, наверное, что-то несли. Нет, почему тогда немецком воздействии ужасном на нас ничего не говорили?
Ну вот, значит, в чем рациональное зерно? Значит, в том, что вот в 17 веке как раз вы совершенно верно заметили, что как-то, значит, обычно привлечение иностранного и восприятие иностранного передового опыта связывается с Петром Великим, но, конечно, эпоха Петра подготовлялась и очень серьезно его отцом Алексеем Михайловичем, его старшим братом Федором Алексеевичем. Но вот в царствовании Алексея Михайловича и в царствовании Федора Алексеевича окном в Европу для России, вот первым для еще Московской Руси, была, конечно, Польша и в первую очередь те русские древние территории средневекового, так сказать, русского, древнерусского, точнее, государства, которые оказались в составе Речи Посполитой. Вот, потому что, с одной стороны, на этих землях жили люди, которые исповедовали православие, да, предки современных украинцев и белорусов, они исповедовали православие, язык их еще не настолько сильно отличался от языка, на котором говорили в московском государстве, с одной стороны, но с другой стороны, это были граждане другой страны и могли активно, значит, перемещаться по территории Речи Посполитой, а некоторые из них ездили дальше в Европу, учились в европейских университетах на Руси, в Московском государстве университетов не было еще. Вот, и, конечно, они были, ну, могли что-то принести. Вот, они могли что-то принести.
Ну, вот, например, и ключевое, вот самое главное, медицина, например.
Конечно.
Я очень люблю рассказы про народную медицину, которая, в отличие от пожираемой химии, народная медицина, она вообще все исцелит, все вылечит. Сразу вопрос напрашивается, правда, как треть Европы ухитрилась подохнуть от чумы, если это было время величайшего расцвета народной медицины? Может, там это жёванный помёд прикладывать к болячкам не совсем эффективно, а лечить надо, богатые люди тоже болеют. Что тогда цари болели, и Петр вроде же от болезни помер, а не просто так. Что, что сейчас какой-нибудь Стив Джобс нечаянно помер, лечившись народной медициной. Не тем, чем в первую очередь лекарей. Обязательно.
Лекари,
кораблестроители,
не только лекари, пушкари, инженерное дело, да, конечно, география.
Шахты копать, всё, где руду найти и прочее. Ну, кто ж научит?
Вот. Типографы, опять же. Ну, это Значит, и...
Тоже важно всем по Библии раздать, как без этого.
Вот, и поэтому, конечно, вот культурный обмен, он был очень серьезным, но, так сказать, преимущественно именно московское государство работало на прием. Ну, вот такой пример. Воспитателем Федора Алексеевича был выдающийся деятель русского средневековья, один из первых поэтов светских, Семён Полоцкий. Как несложно догадаться по его фамилии, да? Он из города Полоцка на территории нынешней Белоруссии. А в то время Полоцк – это был город Речи Посполитой. Вот. Ну и благодаря вот близости веры и языка Семён Полоцкий спокойно прибыл ко двору Алексея Михайловича и сделал там блистательную карьеру, воспитав еще и учеников. Вот это яркий пример человека, который, значит, и он стоял у истоков, в общем, первого учебного заведения в Московском государстве, так называемой славяно-греко-латинской академии. Ну, а, конечно, не только перенималось не только просвещение, перенимались еще и нравы, театр, например, Алексей Михайлович знал, что греховно, ну, завел первый театр, вот, и одежда, мода польская приходила, вот, и язык при дворе Федора Алексеевича было принято разговаривать на польском языке, кстати говоря.
Я все удивляюсь, вот. Чего это они друг друга у нас звали шляхтой, это зачем?
Вот, ну и надо еще иметь в виду, что в значительной степени вот эти порядки, они пришли на Русь после того, как произошло воссоединение с землями, как бы мы сейчас сказали, левобережной Украины, то есть все-таки Алексей Михайлович часть, значит, территорий у Речи Посполитой отвоевал, присоединил к себе, и, в общем, так сказать, много обычаев и традиций хлынули в московское государство, потому что здесь было присоединено, потому что была присоединена значительная его часть. Вот. И это отчасти, кстати, повлияло и на драму раскола, потому что вот религия, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, она все-таки была немножко разная. То есть одна из идей, одна из причин реформы Никона заключалась в том, чтобы привести не, ну, говоря опять же нынешним языком, украинскую религию, украинскую обрядовость в соответствии русской, а русскую в соответствии украинской, да, русскую в соответствии вот малороссийской. Да. Вот. И, конечно, в этом смысле влияние вот этих территорий было очень серьезное и на религию.
Это же тоже важнейший
и
момент.
На культуру.
То есть они,
да,
там языки учили, ездили в Европу.
Сейчас мы этого коснемся.
А одна из главных причин-то это же неправильные переводы.
Да.
Тогдашние надмозги постарались, и получилось не совсем верно. Надо было подправить.
Вот что касается церкви, особо сильное влияние выходцев с территории современной Украины и Белоруссии началось в царствовании Петра Великого. Почему? Потому что когда Петру Великому нужно было строить флот, создавать регулярную армию, университет, новейшее государственное устройство, он мог свободно пользоваться услугами специалистов из Дальней Европы. Голландцев, французов, англичан, шведов без проблем. То есть какой-нибудь Франц Лефорт или...
Вплоть до шотландцев.
Да, да, да. А любой другой представитель вот этого Петровской эпохи, он, Петровской когорты иностранцев, пришедших на русскую службу, они вполне здесь подходили. Но когда речь шла о церкви, о реформе церкви, понятно, что прибегнуть к помощи Лефорта или Миниха или Астермана невозможно вообще. Нужны какие-то свои православные, но с широтой мышления, которые понимают, что церковь должна одобрять и поощрять государственническую деятельность Петра. А с этим, как мы знаем, все было, в общем, не очень хорошо, потому что церковь... далеко не все. Вот московские иерархи далеко не все из петровской деятельности одобряли и поощряли.
Ну, главный слух был, что в Великое посольство уехал царь Петр, а вернулся оттуда
немцы.
Антихрист.
Да, да, да. Да, вот. И в этой связи главной опорой Петра стал выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович. К Прокоповичу отношение у современных историков очень, ну, разное, вот, потому что, ну, да, он был, с одной стороны, человеком жестоким, сыном своего времени и, скажем так, инквизитором и, в некотором смысле, палачом, а с другой стороны, выдающимся оратором, переводчиком, государственным деятелем, ну и что там греха таить, действительно, так сказать, верным сподвижником Петра. То есть, именно оперевшись на него, Петр сумел подчинить церковь своей реформаторской деятельности. Ну, не только на него, а вообще на вот кадры Киево-Могилянской академии. Почему? Потому что у них был шире значительно кругозор. А почему так случилось? А потому что московское духовенство, оно варилось в собственном соку. А духовенство, православное духовенство Речи Посполитой находилось в жесточайшей конкуренции. А с католиками, б с униатами. Униатство – это такая хитрая религия, придуманная для того, чтобы переманивать православных в подчинении папе римскому. То есть, смысл униатства заключался в том, что главенство папы униат признает, но сохраняет православные обряды. Ну, естественно, в Речи Посполитой существовала такая сегрегация. Католики обладали максимальными карьерными возможностями в этом государстве. Именно поэтому значительная часть шляхты современных украинских и белорусских земель переходила все-таки, не сразу, но переходила, скажем так, ополячивалась, да, переходила в католичество, карьеры, да. В крайнем случае в униатство, вот, ну, а наиболее упорные сохраняли православие, и православию надо было как-то бороться и отвечать на эти вызовы. Для того, чтобы отвечать на эти вызовы, нужно было подтягивать образование, риторский дар, а для этого нужно было учиться, и поэтому, ну, во-первых, собственно, Киево-Могилянская академия была мощным учебным образовательным центром своей эпохи, а во-вторых, практиковалась довольно любопытная практика. Священники с восточных территорий Речи Посполитой ездили, да даже и не в Польшу, собственно, а дальше в Европу, например, в Рим, принимали католичество или униатство, учились там, возвращались назад и снова принимали православие. Но уже, так сказать, обладая самыми современными передовыми богословскими и научными, поскольку мы понимаем, что монастыри к этому моменту, значит, и университеты европейские были центрами не только, собственно, богословия, но и науки, вот, то еще и современными научными знаниями. Вот, и понятно, что это были уже совсем другие люди другого образовательного уровня, вот, для того, чтобы им необходимо было выдерживать конкуренцию со стороны своих противников религиозных. И когда вот эта территория вошла в состав России, и Петр затеял свои глобальные реформы, то стало понятно, что вот люди, которые живут на священники, которые живут на территории бывшей Речи Посполитой, обладают таким опытом, они, конечно, гораздо легче воспринимают петровские начинания, чем ортодоксальное московское духовенство. Вот. Отсюда вот опора на условных киевлян. Угу. Вот. Никакого специального заговора в этом нет. И, так сказать, да, можно много рассказывать про то, чего плохого сделал Феофан Прокопович, каким он был, значит, инквизитором жестоким. Да? Действительно был таким. Но, с другой стороны, он был все-таки представителем просвещенного духовенства, очень образованным человеком. Например, открыл путь к карьере Михаила Васильевича Ломоносова. Потому что Михаил Васильевич Ломоносов вообще-то не имел права поступить в Славяно-Греко-Латинскую академию.
Да, ибо человек был непростой, да.
Сыном помора, а не дворянина. И тупо наврал при поступлении. А потом открылся Феофану Прокоповичу. И вообще-то Феофан должен был ему сделать плохо. Но Феофан, уже Петр к этому моменту скончался давно, но Феофан помнил завет Петра о том, что не родовитость, а дарование должны играть основную роль в службе человека. И поэтому, в общем, Михаил Васильевич был прощен и смог вознестись до высот научного и государственного служения. Вот. Поэтому сказать, что вот Феофан Прокопович – это человек, который насаждал какое-то, значит, иго украинское там, или польское на русскую, значит, на Русь, матушку, конечно, нельзя. Да, влияние было, но это, вот, собственно, конечно, не иго.
Это, вот. Ты знаешь, мне напоминает, как с детства гражданин Аракчеев. Это же какой-то демон во плоти, просто какая-то сволочь такого космического масштаба, на котором вообще клейма поставить негде и слова доброго сказать нельзя. Совершенно недавно, ну, в исторической перспективе, обнаружил в жизни замечательных людей книжку автора Тамсинова, наверное, так правильно, Аракчеев называется. Ну, совершенно другая картина вырисовывается. Конечно, да. Вы тут это вот обливаете известной субстанцией. Непонятно зачем вообще. Уж сколько времени прошло, давайте как-то трезво посмотрим на положительные дела. И есть ли у гражданина отрицательные черты? Наверное, есть. Я так подозреваю, что если к любому из исследователей присмотреться, тоже можно гадостей всяких наискать.
Конечно,
сколько угодно.
Вот. Ну и. Главное, да, в общем, Александр Владимирович, у него была такая идея, что некий политический ген заимствовали у поляков, вот благодаря вливанию этой, значит, элиты из этих новых, новоприсоединенных территорий, заимствовали некий политический ген. Вот вообще нет. Как бы вот ни разу, мы с ним об этом спорили, я ему об этом говорил, в принципе, он со мной в разговорах соглашался. В общем, это же достаточно такая известная история, что Польша была очень особенной монархией в семье европейских народов, где, в общем-то, монарх был выборным и очень слабым. Это слабая фигура. Король это вот в шахматах король это самая слабая фигура. Но если бы существовали польские шахматы, то в польских шахматах он был в 5 раз слабее. Вот. Дело в том, что король избирался сеймом и всецело зависел от шляхты, которая имела даже так называемое право на рокошь, то есть право на бунт. Если король что-то делал, что шляхте не нравилось, не вся шляхта, а отдельные представители польского дворянства могли создать так называемую конфедерацию, то есть объединиться и на вполне законных основаниях начать войну против своего короля. Конечно, это была...
Это привело к процветанию, я так думаю.
Да, это привело к страшному процветанию Польши, которая, в общем, была ликвидирована своими алчными, хитрыми, зубастыми соседями России, Пруссии и Австрии, которые просто ее трижды порвали и поделили. Кстати, очень умело используя вот эту возможность устраивать внутри Польши смуту. Так вот, это является главным политическим геном польским, да, то есть это главная особенность польского государства, да, всевластие шляхты, так называемое liberum veto, то есть все решения всеми должны приниматься единогласно, а если кто-то не согласен, то все решение не проходит, он накладывает табу.
Я уж, наверное, преувеличу, но достаточно сейчас посмотреть на современную Украину и современную Россию. Мы-то вообще один народ. А какая чудовищная разница? Это близость Польши.
Ну вот, парадокс заключается в том, что перенимая, да, одежду, владея польским языком, интересуясь театром, приглашая к себе просвещенное духовенство и там, разных представителей технических профессий из с этих территорий, русское самодержавие вообще никак не воспринимало этот ген. И в этом смысле даже политические противники внутри русского государства были полностью единодушны. Вот у нас есть пример политических противников царевны Софья и Петр Великий. Вот если бы что царевне Софье, что Петру Великому предложили бы создать сейм и узаконить право на рокошь против государя, я думаю, что человек, который выступил бы с таким предложением, даже если бы он был прям очень сильно из Польши, я думаю, что ему пришлось бы не очень хорошо. Вот. То есть его бы, скорее всего, ну, что-то страшное с ним сделали. То есть вот это для русского самодержавия было вообще невозможно. То есть на это как раз взирали как на какую-то ну, даже не причуду, как на какой-то бред, на какую-то ахинею. То есть, потому что в 17-м, ну, в 18 веке это уже было совсем очевидно, было понятно, что это приводит к слабости государства, что сейчас такой исторический период, когда абсолютно невозможно сохранять такие порядки, когда тебя окружают мощные, зубастые, агрессивные империи. Надо бороться с этим каким-то образом. А Польша с этим не боролась, боролась с этим слабо, и в итоге пришла к катастрофическому упадку, стоившему ей национальной независимости больше, чем на 100 лет. Вот. Поэтому вот этот политический ген Россия вообще не воспринимала никак, и о каком-то украинско-польском иге говорить здесь нельзя. Вот. Ну и второй момент, который Пыжиков тоже пытался обосновать, это то, что вот формат крепостного права он пришел оттуда. Но нет, формат крепостного права он имел свои, собственно, русские особенности, и русские помещики точно так же относились. Ну вот, допустим, получил русский помещик земли на Украине, да, Малороссии. И он точно так же относился к малороссийским крестьянам. Да. А украинский, допустим, ну, малороссийский, получил земли в России, он точно такое же крепостное право в России существовало. Вот, и ничуть оно не отличалось. Все это обуславливалось социально-экономическими особенностями нашего государства, а не этническими ни в коем случае. Никакой разницы не было. И Тарас Шевченко точно так же страдал от крепостного права, как и какой-нибудь русский крепостной крестьянин. Да? Вот. Поэтому и то, что, в общем, произведение Тараса Шевченко об ужасах крепостного права, оно, в принципе, ничем не отличается от того, что мог бы написать любой другой крестьянин, если бы он обладал таким даром. Поэтому здесь нет никакого этнического фактора. Это причины этого крепостного права, они лежат именно в социально-экономической плоскости. Просто помещики извлекали свой основной доход из крепостных крестьян, и поэтому они до последнего держались за этот доход. И они могли сколько угодно ругаться и спорить со своими соседями, и могли, наверное, даже на какой-то... Я вот не знаю таких примеров, но теоретически могу предположить, что какой-нибудь русский помещик считал своего соседа там хохлом и как-то над ним на эту тему посмеивался, а сосед его считал москалем и на эту тему над ним подсмеялся, и, может, даже какие-то гадости говорил. Вот. Но в час икс оба они немедленно осознавали свой классовый интерес и выступали единым фронтом, из-за чего, собственно, крепостное право и было так поздно отменено в нашей стране. И, так сказать, Екатерина II подступалась к решению этого вопроса, и Павел что-то там подумывал, и Александр I прям хотел даже. Николай I тоже создавал комитеты, но отменил только Александр II. И это было уже, конечно, катастрофически поздно, отчего, в общем, в дальнейшем в России произошли вот события начала 20 века во многом. То есть это одна из важных причин. Вот. Поэтому, конечно, с этой, эта концепция, она такая сенсационная, но, в общем, не выдерживающая, на мой взгляд, критики. Но, опять же, все-таки вот сама тема вот малороссийского фактора в развитии русского государства, она существует, она очень интересна. Я всегда сожалел, что там рядом с Александром Владимировичем нет какого-нибудь специалиста по 17 веку, который бы просто с ним сел и попытался его направить в те, так сказать, научные тоннели, в которых можно было эту тему развивать. Потому что, повторюсь, тема сама по себе очень интересная, там есть что изучать. Вот влияние именно этих новоприсоединенных территорий в 17 веке на дальнейшее развитие русского государства. Этот малороссийский фактор, он важен.
Но были же в его творчестве откровенно странные вещи, типа хвощей каких-то были, горящих.
Да, были. Ну, не залезешь человеку в голову и, так сказать, не поймешь, почему он это говорил. Но это достаточно распространенная история, когда, так сказать, человек одновременно вот вроде бы дает какие-то совершенно потрясающие вещи, и с другой стороны, вот, говорит явно какие-то странные, делает странные и непонятные заявления.
Есть отличный пример. Был когда-то в Советском Союзе и даже немножко в России пожил в моем, так сказать, понимании величайший мыслитель 20 века, не считая Владимира Ильича, а такой Александр Александрович Зиновьев. Гениальный логик, невероятный социолог там и прочий, человек, который вот во взрослом моем возрасте на меня оказал неизгладимейшее воздействие, просто титан мысли. И вдруг я узнаю, что он целиком и полностью поддерживает и разделяет идиотскую теорию Фоменко и Носовского. У меня уже челюсть отпала. Как такое может быть? Ты же там вот, я не знаю, интеллект как бритва просто там все сечет, раскладывает. И... А, да, говорит Александр Александрович, царство ему небесное. Да, все правильно говорят, кругом брехня. История не наука и прочее. Ну вот как?
Сложно сказать, но время все растает по своим местам, и я убежден, что подлиннонаучные работы Александра Владимировича Пыжикова, которых было много, и которые в общем, являются украшением нашей отечественной историографии, они будут цитироваться, будут читаться, изучаться, вот, и я убежден, что в общем, это неизбежно. Да. Что касается личности, то она самого Александра Владимировича, он был очень обаятельным человеком, очень добрым, да. Очень деликатным, очень радушным. Мы с ним в Москве, когда встречались, он всегда очень радовался, всегда приглашал на встречи, всегда было очень приятно с ним побеседовать, обладавшим широким кругозором. В общем, я сохранил о нем самое наилучшее впечатление, царство ему небесное. Очень жаль, что он ушел так рано.
Подпишусь под каждым словом. Сколько доводилось общаться. Замечательный был человек. Спасибо, Игорь Николаевич. Да, на сегодня все.